Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостей нашей программы будет Татьяна Новикова, секретарь громадской комиссии, якая провела экологичную экспертизу проекту белорусской атомной электростанции. У блиц-анализе политолог Андрей Федоров комментует спробы белорусское керавництво добиться перегляду подписанных с Россией погоднений по поставках нафты. Прогучить репортаж Максима Жбанкова с Берлинского кинофестивалю, а в передаче «Барды свободы» черговая песня Ивана Белодубенки. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае неба, мокры снег і дажджы. Месцамі туман і невялікая галалёдзіца. Тэмпература ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. У нядзелю крыху пахаладае, будзе ад 0 да мінус 7, на Віцебшыне да мінус 9 градусаў. Амаль па ўсёй Беларусі прагназуюць снег, на Гомельшчыне даволі моцны нават завірухі. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Ціханович.
Добрый вечер. Таким чином про основные международные подеи. Высший административный суд Украины начал разгляд скарги премьер-министра Юлии Тимошенко, якая сцверджает, что выники президентских выборов были сфальшованы на користь ее конкурента Виктора Януковича. Суд припинил решение ЦВК о перемозе Януковича на час разгляду позову Тимошенко. У свете расте занепокоенность докладом МАГАТЭ об тем, что Иран махчима распрацовывая ядерную сброю. Немеччина заявила, что протяг небеспечной ядерной политики Ирана примусить международную супольность ужить новые санкции ААН супрать этой краины. Рада Европы сегодня ухвалила план, як допомогши Страсбургскому суду у правах человека справиться с великим наплывом неразглеженных справ. Міністры 47 краінаў прысвяцілі гэтай праблеме спецыяльную канферэнцыю, якая прайшла ў Швейцарыі. Суд завалены дзясяткамі тысяч скаргаў і колькасць іх расце. Скаргі, пададзеныя грамадзянамі Расіі, Турцыі, Украіны і Румыніі, складаюць больш як палову зваротаў у Страсбургскі суд. У часе выбухаў у Назрані, сталіцы Інгушэціі, загінула 2 і паранена 35 чалавек. Большасць пацярпелых – міліцыянты. Выбух адбыўся, калі міліцыя прыехала правяраць паведамленне, што адзін з закінутых дамоў на ускраіне гораду замінаваны. Президент Туркменистану закликал до створения у Украины оппозиционных политических партий. Бердымухамедов заявил на посяджении Урада, что это станет важной подеей у громадско-политичном житті краины. Тягом 18 годов незалежности у Туркменистане была только одна политическая партия на чале с президентом краины.
Алена Ціханович рассказала про подеи у свете, а зараз Алена Радкевич за глядом подеи у пятницы, связанных с Беларусью.
Почалася регістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле ўдзельнікаў выбарчай кампаніі, на сёлетніх мясцовых выбарах ініцыятыўныя групы ўлады рэгіструюць больш ахвотна, чым на папярэдніх.
Я сёння быў на паседжанні выбарчай камісіі. 15 ініцыятыўных груп было подано, а сёння ўсе былі зарэгістраваны. І давалі слова тым, хто прысутнічаў.
У Мазыры зарегистрировали инициативную группу Франака Вячоркі по вылучению его кандидатом у Мазырский райсовет.
Идеолог частки майор Игнатик скликал солдатский сход, где обурался намером Франциска удельничать у выборах, выказывал сумневы у ягоных здольностях, высмеивал его.
Беларусь ставит под пытание мэтазгодность основания мытного союза при захаванні мытного сбору на нафту и инициирует перамовы в рамках мытного звязу об отмене этого мыта, заявляет у беларускім МЗС. Колішні прэзідэнт Польшчы і лідар руху «Салідарнасць» Лех Валенца заявіў, што гатовы выступіць пасярэднікам у перамовах з Менскам, каб змякчыць сітуацыю вакол саюзу палякаў. Віцебскі суд прысудзіў мясцоваму актывісту апазіцыі Алегу Сургану 6 месяцаў турмы і штраф. Сурган абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта.
Я не гатовы патрыяльні мяцца. То, што вешал план, так это не права па сваёй конституцыі выражаць сваёй мяцца.
Еўрапарламент і афіцыйны Менск пакуль не дасягнулі кампрамісу адносна ўдзелу Беларусі ў Еўранэсце. Афіцыйная пазіцыя Еўрапарламенту палягае ў тым, каб у Еўранэсце ад Беларусі бралі ўдзел толькі прадстаўнікі апазіцыі. Гомельскі суд оштрафував фермера Владимира Царентьєва зі Світлогорського району на 17,5 мільйонів рублів за те, що той ловив рибу, яку сам же розводить.
Постановлення суду несправедливе. У мене таких грошей нету. І на счету нету на господарство таких грошей. Я вважаю, що по чьей-то указці йде просто уничтоження господарства. От уже на протяжении нескольких лет. После того, как я написал председателю райисполкома письмо, что они уже больше, ну, бесплатно не будут ездить на рыбалку. Ну, после этого началось давление на хозяйство.
У Нацбанку заявляют, что резкой девальвации в Беларуси у 2010 года не будет.
Заглядом белорусских подеев Алена Радкевич. Вы на хвалях ночной свободы. Жыхар Віцебску Олег Сурган вымушаны будзе правесці 6 месяцаў пад арыштам і заплаціць 2,5 мільёны кампенсацыі міліцыянту, які затрымоўваў яго за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Такі прысуд сёння вынес віцебскі суддзя Яўген Бурунов.
Термін покарання буде отлічуватися з 27 студеня, з того часу, як Олега Сургана змістили у ізолятор часового утримання. У Віцебску нема арыштнага дому, таму зняволення Олег Сурган буде адбываць у тым самым ізалятары. У своем апошнім слове подсудный знов подкреслил, что не робил того, у чем его виноватить. Не нападал на милицианта Сергея Дудкевича 3 вересня и не кусал его за мезенец левой руки, как твердит той.
Я не просто потерял милицианта. То, что вешал план, так это имею право по своей конституции выражать свое мнение, как хочу.
Міліціянт Сергій Дудкевич стверджав у суді, що Олег Сурган укусив його, коли він не давав затриманому, цитую, «біться головою об двері міліцейської машини і тертися щоками об подлогу». Міліціянт запотребував від підсудного 10 мільйонів рублів компенсації за те, що мог заразитися гепатитом після того, як затриманий Сурган укусив його за пазногцевую фалангу лівої руки під час затримання, коли на проспекті Фрунзе був вивішений бел-червон-білий стяг. Присутній на суді прокурор запотребував у якості покарання за гвалтовне діяння у відносині до співпрацовника міліції 3 роки колонії строгого режиму. Але суддя Євген Бурнов обмежувався 6 місяцями арешту і в 4 рази меншої матеріальної компенсації моральних покутів лейтенанту Дудкевичу. Павел Северинец, який сачыў за процесом Олега Сургана, лічыць, што гэта хоць і адносна мяккі, але безумоўна палітычны прысуд.
Віцебская міліцыя пасля вот этих справ у Каваленкі і Сурганы, это просто вот одна ногцевая фаланга. Такі вот вобраз у мяне нарадзіўся. Пацяпелага я спытаўся, навошта браць на душу грэх? Не можа адказаць. Відавочна падстава. Сам прысуд па сабе незаконны, але ягоная, скажам так, адносная мяккасць 6 месяцаў тлумачыцца палітычнасцю справы. Это ніякая не бытавуха, это ніякі не супраціў міліцыі, это вывешванне бел-чырвон-белага сцягу. Таму Олег Сурган політв'язень. Ми будемо домагатися ягоного визволення, перегляду ягоного присуду. Будемо допомагати йому ягоної сім'ї.
Міркування свояків і сябров Олега Сургана одинадушне. Міліціянти затримали його за бел-червон-білий стяг. Під час затримання перевисили службові повномоцтви, а коли затриманий поскардився на збіттє, придумали версію про покусаний палець. Ускосно це підтверджується. Після службового розслідування лейтенант Сергій Дудкевич був переведений на нижчу посаду, а присуд Олегу Сургану чекався більш жорсткий. З уліком того, що у минулому він був двічі осуджений за кишенні крадежі, йому погрожало від 3 до тюремного зняволення.
Больш інформації про справу Олега Сургана ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях ночної свободи. Активіста неофіційного союзу поляків в Білорусі Андрея Пачобута, який знаходиться за проведення несанкціонованого мітингу під арештом, не випустили з турми забрати жінку з роддому. Батько активіста навідав міліцію і написав заяву, каб арештованому дозволили забрати жінку з новонародженим сином, однак міліція відмовила. Тим часом колишній президент Польщі і лідер руху «Солідарність» Лех Валенса заявив, що готовий виступити посередником у перемовах з Мінськом, каб змягчити ситуацію вакол Союзу поляков у Беларуси. Польско-белорусские стосунки комментуют и наши слухачи. Я нагадаю, у Менску працует телефон аутотказник 266-39-52, и он уключенный 24 годины на сутки.
Один слухач на Радіо Свобода говорив об тим, що його матір при Польщі не прийняли вчитися, бо вона була православною і ущемили її права. А я хочу сказати, як у 50-ті роки ображали нас, дітей католиків, мене самую обзивали у школі словами «лях», «пшек», «гіль». І це було кожен день на протягу вчоби у початкових класах. Сміялися з польських імен. И поэтому мы старались называть себе так. Янок Иван, Геля Лена, Зося Зоя, Геня Женя, Венцусь Витя. И уже сейчас католику в Беларуси насмехались. Я только теперь, у
266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Паводле першых назіранняў удзельнікаў выбарчай кампаніі на сёлетніх мясцовых выбарах ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ўлады рэгіструюць больш ахвоча, чым на папярэдніх. Аднак казаць, што гэта ўжо тэндэнцыя, пакуль не выпадае. Першыя лічбы аб рэгістрацыі ініцыятыўных групаў у цэнтральную выбарчую камісію пачнуць паступаць ад заўтрашняга дня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
15 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Жодзінскага гарадскога савету сёння афіцыйна зарэгістравалі. Пра гэта свабодзе паведаміў адзін з прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат Аляксандр Ваўчанін.
Я сёння быў на паседжанні выбарчай камісіі Жодзінскай, дзе былі па павестцы дня рэгістрацыя ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Падавалі тры сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, каб зарэгістравалі ініцыятыўныя групы. Выбарчая камісія зарэгістравала ўсе тры групы. Таксама падавалі ад БХЦ і ад аўганцаў. І беспартыйныя падавалі тыя, якія ад дэмакратычных колаў. Усе групы былі зарэгістраваны. 15 ініцыятыўных груп было падана, а сёння ўсе былі зарэгістраваны. І давалі слова тым, хто прысутнічаў.
Адметна, што на гэтых выбарах подпісы ў сваю падтрымку збіраюць не толькі апазіцыйныя кандыдаты. У прыватнасці, у тым жа Жодзіне, права на гэта атрымалі і галоўны ўрач мясцовай бальніцы, і вайсковы камісар, і вылучэнец ад Белазу. Усім ім выдалі пасведчанні і падпісныя лісты. Колькі галасоў трэба сабраць кандыдатаў дэпутатаў, каб хапіла для рэгістрацыі? З гэтым пытаннем звяртаюся да Мікалая Лазавіка, сакратара цэнтра выбаркаму. Ён тлумачыць.
У залежнасці ад тэрытарыяльнага ўзроўню савета і колькасць подпісаў павінна быць розная. У кандыдату ў абласны савет неабходна сабраць 150 подпісаў. У раённы савет ці гарадскі горада абласнога падпарадкавання дастаткова 75. А ў савет базавага ўзроўню, гэта значыць пасялковы, сельскі савет, дастаткова 20 подпісаў. Гэта немнога, і я думаю, кожны жадаючы кандыдат можа справіцца з такой задачай.
Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч кажа, ініцыятыўныя групы актывістаў руху пакуль рэгіструюць больш-менш нармальна.
Атрымліваем шмат інфармацыі пра тое, што групы рэгіструюць. Ну, ўжо тыя, хто атрымаў пасведчанне сябра ініцыятыўных групаў, яны ўжо пачалі збіраць подпісы. Наколькі ведаю, у некаторых рэгіёнах нават ўжо блізкія да таго, каб сабраць неабходную свету мінімальную колькасць. Ну, я думаю, што будзе пэўны паўтор сітуацыі, якая была ў 2008 годзе на парламенцкіх выбарах, калі сам перыяд агітацыйнай кампаніі збору подпісаў, ён быў адносна спакойным. Зноў такі, апошнія 5 дзён это датэрміновае галасаванне, і дзень галасавання адбывалася ўсё як заўсёды.
Гаварыў намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. І больш інфармацыі пра выбарчую кампанію вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Алімпіяда на сайце і ў эфіры свабоды.
За 21-мі зімовымі алімпійскімі гульнямі вы можаце сачыць на сайце і ў эфіры свабоды.
Што раніцы ў эфіры?
Інфармацыйнае падагульненне алімпійскага дня, вынікі беларускіх спартоўцаў.
Пазней на сайце
імгненне спартовай барацьбы ў алімпійскай фотагалерэі.
А таксама нечаканая інфармацыя не толькі пра алімпійскае жыццё Ванкуверу.
Чарговы дзень алімпійскіх спаборніцтваў у Ванкуверы завяршыўся для беларускіх спартоўцаў трыумфам. У скарбонку зборнай Беларусі адразу два медалі паклалі біятланісты. Дар'я Домрачава скарыла 15-кіламетровую дыстанцыю трэцяй, а Сергей Новікаў пасля 20 кіламетраў падзяліў другую прыступку п'едэсталу з самім каралём біятлону нарвежцам Оле Эйнарнам Бьёндаленам. Дарэчы, у мужчынаў толькі два спартоўцы, Сергей Новікаў і расеец Мікалай Круглоў, здолелі адстраляцца без штрафу, а Дар'я Домрачава прамахнулася аднойчы. Расказвае Ігар Карній.
Апошнім разам на подыум пасля біятлённай гонкі беларусы ўздымаліся роўна 12 гадоў таму. Беларускі герой Нагана, бронзавы медаліст алімпійскіх гульняў 1998 году Алексей Айдаров, не хавае, што атрымаў ад выступаў сваіх калегаў адчувальную дозу адреналіну.
Да, я порадовался. За ребят и за девчат нужна была медаль, чтобы тряхнулся немножко спорт, биатлон в частности. То его хоронить уже стали. Зачем посылать статистов такие фразы? Ну, я говорю, ну, статисты, я говорю, возьмите, говорю, лыжи, винтовку. И вы можете лучше сделать, пожалуйста, делайте. Сидя на диване-то мы все профессионалы и олимпийские чемпионы. А когда туда выйдешь...
Алексей Айдаров каже, что так не хвалявался уже годы два, от моменту завершения уласной карьеры. Одинное ожидание было, как у опошний момент не сдарилось якого форс-мажору.
Знаешь, как долго идешь к этому? Ну, я, честно, порадовался вчера. Заснуть вчера долго не мог. Сегодня на работу над Барановичем. Собаку с утра выводил, 7:30. Ну, ничего, я скажу, моральное удовлетворение получил. Даже не скажу, что проснулся, не выспавшись, стал такой бодрый. На Олимпиаде всегда вылезают новые лица. Сергей долго шел к этой медали. Не то, что сказать, повезло. Биатлон очень сильная работа, очень сильная пахота. Сконцентрировался на все 100%. И показал 100% результат. Гонки стрельнуть 5 налей, это дорогого стоит.
Державный тренер сборной Беларуси по биатлоне Александр Беляев нагадывает, что таким чином объединенная белорусская команда фактично не только выполнила, але и перевыполнила показники попередних олимпийских циклов. У лепшие годы белорусы привозили как раз по 2 узнагороды, а на 2 опошних олимпиадах мусили задовольваться усяго одним медалем. Шэраг сёлетніх дасягненняў у выкананні шмат каго з навічкоў спецыяліст звязвае з досыць спецыфічнымі кліматычнымі ўмовамі Ванкуверу, да якіх звышвопытныя майстры так і не прызвычаіліся. Анамальна цёплае надвор'е суправаджаецца імклівым размякчэннем трасы і моцнымі парывамі ветру, што ломіць усе традыцыйныя схемы папярэдняй падрыхтоўкі. Таму ўжо стала тэндэнцыяй, што высокія пазіцыі дастаюцца спартоўцам, якія стартуюць у першых групах, прынамсі па яшчэ цвёрдым снезе.
Почему ж мы и говорим, что определенным образом нужно рассчитывать и на удачу? Любой из этих факторов, и мастерство, и погодные условия, в свою лепту внесли. Погода сузила круг претендентов. Те, кто бегут в первой и второй группе, они все равно будут в лучших условиях, чем те, кто бегут в третьей и четвертой группе. Все стараются заявить спортсменов в первую группу. Не исключением и эти соревнования. Первая и вторая группа – это самые лучшие условия для борьбы за медали. Чуть-чуть похуже у тех, кто стартует сзади.
Две узнагороды белорусских биатлонистов дозволили сборной Беларуси замацаваться на чистым 19-м месце у вартостным медалевым заліку. По колькасці узнагородов 14-я позиция разом с шерагом інших краинов. Дякуючи здобытым узнагородам, Беларусь стала 25-й краиной, представники якой отримали медали на 21-х олимпийских гульнях у Ванкувера.
Рассказывал Игорь Корней, и я додам, что выники на Олимпиаде у Ванкувера одразу же являются и на нашем сайте в интернете свобода.орг. У Менску теперь 22 годины, амаль 18 хвилин, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». И зараз я нагадаю вам про некоторые подеи пятницы. Почалась регистрация инициативных групп кандидатов в депутаты мясцовых советов. Витебский суд присудил мясцовому активисту оппозиции Олегу Сургану 6 месяцев тюрьмы и штраф. Его обвинователи у нападе на милицианта, який затримливал его за вывешивание бел-червоно-белого стяга. Гомельский суд оштрафовал фермера Владимира Тярентьева со Светлогорского района на 17,5 миллионов рублей за то, что той ловил рыбу, якую сам же разводит. Фермер кажет, что тиск на его почався, коли он отмовил бесплатной ловли рыбы чиновникам райвыканкаму. Активиста неофициального союза поляков Андрея Пачобута, який находится за проведение митингу под арештом, не выпустили с тюрьмы забрать жонку с роддому. Колишний президент Польши и лидер руху «Солидарность» Лех Валенса заявил, что готовы выступить посередником у перемовок с Менском, как змягчить ситуацию вокруг союза поляков. У Национальном банку заявили, что резкой девальвации у Беларуси сёлета не будет.
Анализ свободы.
Беларусь ставить под питанием мытозгодность основания мытного союза с Россией и Казахстаном при захаванні мыта на российскую нафту. Гэтая мыта суперечит принципам одной мытной просторы, заявил наместник директора департамента внешнеэкономической деятельности Министерства замежных справ Беларуси Антон Кудасов на прессовой конференции у Менску сегодня. Тем часом премьер-министр Казахстану заявил, что Казахстан выступает супраць перегляду ранее принятых документов по мытным союзе. Ці ёсць шансы у Беларуси добиться перегляду подписанных с Россией погодненняў по поставках нафты. Ці можно сказать, что Казахстан и Россия выступают у мытным союзе одним фронтом? На гэта пытанне Віталя Цыганкова отказывает политолог Андрей Федоров.
Заява представника Министерства замежных справ Антона Кудасова, что Беларусь ставит под питание мытозгодность основания мытного союза при захаванні мыты на нафту, знову примушает задуматься над тем, те саправды официйный Менск хочет ревизовать те погоднения, которые были подписаны на кон поставок российской нафты в Беларусь. Варто нагадать, что не так давно, литерально дзён 10 тому, Александр Лукашенко своим указом подписал гэтае пагадненне, зацвердзіў іх. І літаральна пасля таго ўжо не першы раз беларускія чыноўнікі кажуць пра тое, што гэтае пагадненне не падабаецца афіцыйнаму Менску. На вашу думку, такого міжнароднага прававога гледжання, ці ёсць у афіцыйнага Менска шансы неяк все-таки адмініць ці змініць гэтае пагадненне?
Шансы заўсёды маюцца, бо калі іншы бок не будзе супраць, так чаму ж не, это ж не закон нейкі фізічны, які не можа быць перагледжаны. Іншая справа, наколькі верагодна, што Москва, расійскі бок, пойдзе на гэта. Тут мне пакуль што падаецца гэта вельмі такім праблематычным. Канешне, Беларусь можа нейкім чынам там паспрабаваць прымусіць Москву, прыгразіўшы, што яна там выйдзе з АДКБ, напрыклад, з СНД, умоўна кажучы. Перш за ўсё, безумоўна, што магло б прыціснуць Москву, гэта ваенныя нейкія пагадненні, у якіх удзельнічае наша краіна. Але пакуль што мне падаецца, Беларусь на гэта не ідзе, хоць тое, што ёй не падабаецца такое становішча, тут гэта зусім зразумела.
Больш таго, з'явіліся паведамленні, і гэты ж прадстаўнік МЗС Беларусі Антон Кудасов каментаваў іх сёння, што Расія нават разглядае магчымасць увядзення мыты на прыродны газ. На вашу думку, калі гэта адбудзецца, гэта ўжо стане нейкім вельмі моцным ударам па беларускай эканоміцы?
Здаецца, што так. Гледзячы па тым, што ўвядзенне мытных пошлін на нафту прывядзе як быццам да страт недзе 2-2,5 мільярдаў, так напэўна, тая ж самая аперацыя ў дачыненні да газу будзе такога ж маштабу, прыкладна, я мяркую. Я не ведаю, як у гэтым выпадку будзе паводзіць сябе Беларусь. Ну, магчыма, яна разлічвае ўсё ж на нейкія іншыя паслабленні, калі іх не будзе, будзе вельмі цяжка.
Казахстан зноў заявіў, што выступае супраць перагляду раней прынятых дакументаў па фармаванні мытнага саюзу. Ці можна сказаць, што Казахстан і Расія, як і папярэджвалі некаторыя эксперты, у сілу таго, што ў іх такая сыравінная эканоміка, выступаюць ўнутры гэтага мытнага саюзу адзіным фронтам? І атрымліваецца міжволі, што выступаюць адзіным фронтам супраць Беларусі?
Вельмі падобна, што менавіта так і ёсць. Правда, некоторый час назад там были некие известки на конт того, что Россия собирается уводить так само мытную пошлину и для Казахстана, але некое развитие эта тема не отрымала. Тому можно лишить, что тут Беларусь из-за того, что ее экономика саправды больше перерабляющая, а у них больше сыровидная, оказывается, по этих пытаниях, я это откресливаю, одна супрать двух.
Блиц-анализ свободы.
У Мянску цяпер 22 гадзіны і 23 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды і зараз да культурных падзеяў. У Берліне працягваецца 60-й міжнародны кінафестываль «Берлінале», які праводзіцца штогод у лютым ад 1951 году. На «Берлінале» знаходзіцца наш аўтар, культуролаг Максім Жбанкоў, і амаль штодня ён расказвае пра чарговую порцыю ўражанняў ад кінафестывалю.
Берлинале поспехово наближается до конца, засталось фактично 2 дни показов, и сярод опошних стужек, которые удерживались у споборництве за головные призы Берлинале, сегодня была показана стужка британского режиссера Майкла Уинтерботтема «Забоится у во мне». Треба значить, что у самом показе завсёды будовывается на Берлинале певная драматургия, певная последовательность, певный сюжет. Вот и зараз, на конце фесту, показана стужка Майкла Уинтерботтема, якого смело можно лишить ветераном Берлинале. У 94-м он со своим дебютным мастерским фильмом дебютовал, до речи, на той самой Берлинале. У 2003-м отримал «Золотого медведя» за фильм «У этом свете», ну а в 2006-м отримал серебряную знагороду за фильм «Дорога на Гуантанамо». Таким чином, его можно смело лишить сталым наведывальником берлинского кинофесту, ну а стужка его в этом разу отрывалась незвычайной и напруженной историей серии «Забоится» из далеких 50-х, экранизация бульварного роману ведомого автора Джима Томпсона, стужка, якая нагадывает одночасово и старое кино другого шерегу, так званое кино классы «Б», и мае некие претензии амаль дэвид-линчевских померов. Ну, треба значить, что, на мой погляд, отрывалось это все не надто добро. И, до речи, и аудитория журналистская на пресс-показе поставилась до этой стужки вельми холодно. Тем не менее, есть певный сюжет, есть певная интрига, худко вельми, то бок литерально завтра мы доведуемся имены переможцев, ну а покуль у опытании критика ведомого уплывового журнала Screen на первом месте упевнено застается Роман Поланский со своим письменником Привидом. Те атрымаю ён у рэшце-рэшт, вось гэта як бы прыгнаны, гэты няшчасны аўтар, акрыўджаны як бы сусветам, ці атрымаю ён нарэшце суцяшальную ўзнагароду, ну пра гэта даведаемся зусім хутка.
З Берліну перадаваў Максім Жбанкоў. А зараз ад падзеяў культурных да навінаў медыцыны, і я перадаю мікрафон Сергею Абламейку.
Навіны сучаснай медыцыны. Агульнавядома, што ў мужчын на 60% больш высокая рызыка захварэць на рак і на 40% больш высокія шанцы памерці ад яго, чым у жанчын. У мужчын фактычна больш высокая рызыка смяротнасці ва ўсіх узростах. Калі ўзяць 10 галоўных прычынаў смяротнасці ў свеце, то паводле 9 з іх лідары – мужчыны. Раней гэтай розніцы не надавалі дастаткова ўвагі і не даследавалі яе пільна, бо лічылі, што ў аснове біялогія. Аднак сёння навукоўцы пачынаюць схіляцца да думкі, што біялогія тут ні пры чым. Аказваецца, розніца паміж сярэдняй працягласцю жыцця ў жанчын і мужчын апошняе дзесяцігоддзі паступова змяншаецца. Гэтак у 79-м годзе ў Злучаных Штатах яна складала 7,8 году, а ў 2006-м гэта ўжо 5,2 году. Некаторыя лічаць, што гэта адбываецца за жанчын, якія ўсё больш пераймаюць звычкі мужчын, такія як курэнне, спажыванне алкаголю і праца па-за межамі дому. Тым часам навукоўцы лічаць, што галоўнае ў гэтых працэсах не генетыка, але гендэрныя асаблівасці паводзінаў. Магчыма, сама мужнасць з'яўляецца прычынаю смяротнасці мужчынаў. Роля самца і лідара прымушае мужчыну спадзявацца, што ён сам справіцца з цяжкасцямі, такімі, напрыклад, як трывожныя сімптомы нейкай хваробы, менш звяртацца да дактароў. У выніку якраз тыя хваробы, якія належаць да найбольш рызыкоўных, сардэчныя і анкалягічныя, выяўляюцца пазней, калі іх вылічыць практычна немагчыма. Ролевыя асаблівасці мужчынскага полу адказныя за тое, што ў ЗША 95% работнікаў у 10 найбольш небяспечных прафесіях – мужчыны. У выніку большасць ахвяраў вытворчага траўматызму – прадстаўнікі моцнага полу. Грамадства сёння ускладае на мужчын цяжкае бярэмя сацыяльнай адказнасці за сям'ю і яе дабрабыт. Да таго ж мужчыны больш хутка ездзяць, больш схільныя да рызыкі, трымаюцца больш нездаровай дыеты, часцей зазнаюць стрэсы і горш за жанчын расслабляюцца пасля нервовага напружання. Соціальна політика більшості розвитих держав якби дискримінує мужчину у справі доступу до системи охови здоров'я. Для жінчин існують спеціальні програми клопоту об матках і дітях. Для жінчин і дітей дають ліпші умови медичної страховки. На думку науковців, ствердження, що розниця у середній протяглості життя у мужчин і жінчин має біологічні підстави, вельми небезпечне. Яно замінає вивучати і визначати соціальні, економічні і поводзінські аспекти більш високої смертності серед мужчин.
Сергій Абламейко розказував, чому мужчини живуть менш за жінчин. А зараз крихи музики гурт «Нейродзюбель» у гіпсі.
Веселье прогуляло завтра в школу, я сказал белый письменник Пирусик, иди на дом. Поломали кости гости, лекар головой хитал. Только дурань базы здрастит, я у гипсе не выпала. Немедленно отшиваю я без пива и рассол, и сабеля уявляю, так и поховаюсь. Гипсе, в гипсе. Порозплюшивая ложи, я солянка таким чином. Дайте карты альбо кости, я сгуляю у российца. Ты на всех повешу бомбу из насиженного места. Удравляную лятовню, вельми дрена отшиваю я без пива и рассол. И себе я уявляю, так и поховаюсь. В гипсе, в гипсе.
На хвалях ночной свободы песня у гипсе гурту «Нейродзюбель». Александр Кулинкович спевая про особливости мужчинских поводзинов. Поводле науковцев, менавіта за гэтага мужчины живуть менш за жанчынов. У Менску цяпер 22 гадзіны і 30 хвілінаў, да завтра застаецца уже меней за паўтары гадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нашай госцей неўзабаве будзе Таццяна Новікава, сакратар грамадскай камісіі, якая правяла экалагічную экспертызу праекту беларускай атамнай электрастанцыі. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» песня Івана Беладубінкі. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. Назаўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае неба, мокры снег і дажджы, месцамі туман і невялікая галалёдзіца. Тэмпература ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. У нядзелю крыху пахаладае, будзе ад 0 да мінус 7, на Віцебшыне да мінус 9 градусаў. Амаль па ўсёй Беларусі прагназуюць снег, на Гомельшчыне даволі моцны. А зараз зноў пяройдзем пагутрым пра асноўныя навіны дня і пра падзеі ў свеце раскажа Алена Ціхановіч.
Вышэйшы адміністрацыйны суд Украіны пачаў разгляд скаргі прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі, якая сцвярджае, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў былі сфальшаваныя на карысці канкурэнта Віктара Януковіча. Суд прыпыніў рашэнне ЦВК аб перамозе Януковіча на час разгляду па зову Цімашэнкі. У свете расце занепакоенасць дакладам МАГАТЭ аб тым, што Іран магчыма распрацоўвае ядерную зброю. Нямеччына заявіла, што працяг небяспечнай ядернай палітыкі Ірана прымусіць міжнародную супольнасць ужыць новыя санкцыі супраць гэтай краіны. Рада Еўропы сёння ўхваліла план, як дапамагчы Страсбургскаму суду ў правах чалавека справіцца з вялікім наплывам неразгледжаных спраў. Міністры 47 краінаў прысвяцілі гэтай праблеме спецыяльную канферэнцыю, якая прайшла ў Швейцарыі. Суд завалены дзясяткамі тысяч скаргаў і колькасць іх расце. Скаргі, пададзеныя грамадзянамі Расіі, Турцыі, Украіны і Румыніі, складаюць больш як палову зваротаў у Страсбургскі суд. Прынамсі, 11 чалавек былі забіты і каля 50 параненыя ў мараканскім горадзе Мекнес, дзе абваліўся мінарэт мячэці. Міністэрства ўнутраных спраў паведамляе, што абвал адбыўся якраз у час пятнічнай малітвы. Ірак сьогодні адкинув заклік шерогу країнов спинить применення смиротної кари. На слуханнях ААН у Женеве каля 20 країнов виказали занепокоєність ростом покарання в Україні. Поводля уладов за минулі 5 годов було покарано смертю 122 чоловіки. Ірак так само відмовляється повисить узрост кримінальної відказності. У більшості регіонів України вона наступає від 9 годов.
Дякую, Олена. Олена Тиханович розказала про міжнародні події. А зараз Олена Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Почалася реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати. Поводле удельников выборчей кампании, на сёлетних мясцовых выборах инициативные группы улады регистрируют больше охотно, чем на попередних.
Я сегодня был на поседжении выборчей комиссии. 15 инициативных групп было подано, а сегодня все были зарегистрированы. И давали слово тем, кто присутничал.
У Мазыры зарегистрировали инициативную группу Франака Вячорки по вылучению его кандидатом у Мазырский райсовет.
Идеолог участки майор Игнатик скликал в солдатский сход, где обурался намером Франциска удельничать у выборах, выказывал сумневы у ягоных здольностях, высмеивал его.
Беларусь ставит под пытание мэтазгодность основания мытного союза при заховании мытного сбору на нафту и инициирую перамовы в рамках мытного звязу об отмене этого мыта, заявляет у белорусском МЗС. Колишний президент Польши и лидер руху «Солидарность» Лех Валенса заявил, что готовы выступить посередником у перамовок с Минском, как взмягчить ситуацию вокруг союза поляков. Витебский суд присудил мясцовому активисту оппозиции Олегу Сургану 6 месяцев тюрьмы и штраф. Сурган обвинователи у нападе на милицианта.
Я не готов по подтверждению меня сам. То, что вешал план, это когда имею право по своей конституции выражать свое мнение, как хочу.
Европарламент и официальный Минск покуль не досягнули компромиссу относно уделу Беларуси у Евронесте. Официальная позиция Европарламенту полягает у тем, как у Евронесте от Беларуси брали удел только представники оппозиции. Гомельский суд оштрафовал фермера Владимира Царентьева со Светлогорского района на 17,5 миллионов рублей за то, что той ловил рыбу, якую сам же разводит.
Постановление суда несправедливое. У меня таких денег нету. И на счету нету на хозяйство таких денег. Я считаю, что по чьей-то указке идет просто уничтожение хозяйства. Вот уже на протяжении нескольких лет. После того, как я написал председателю райисполкома письмо, что они уже больше бесплатно не будут ездить на рыбалку. После этого началось давление на хозяйство.
У нас Банку заявляют, что резкой девальвации в Беларуси у 2010 года не будет.
Белорусские подеи пятницы оглядала Алена Радкевич. У Минску теперь 22 годины и 36 хвилин вы на хвалях ночной свободы. Будовництво атомной электростанции в Беларуси непримальное с экономичных, техничных, экологичных, да и шерогу інших причин. Такие попередние высновы працы громадской экологичной экспертизы этого проекту. У громадскую комиссию вошли навуковцы, экологи и юристы из Беларуси, России и Украины. Серед их академик Иван Никитченко, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков, керовник энергетичной программы Greenpeace у России Владимир Чупров, белорусский профессор-физик Георгий Лепин, да и шерог інших. Меж тем, решение о будовництве атомной электростанции у Островцы уже принятое белорусскими уладами, почали будовать дороги до запланованной пляцовки. С нами на телефонной связи теперь Татьяна Новикова, секретарь громадской комиссии, якая провела экологичную экспертизу проекту Белорусской АЭС. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сярод папярэдніх высноваў вашай камісіі маю ўвагу асабліва прыцягнуў пункт, што прапанаваныя для беларускай АЭС тэхналогіі небяспечныя. Там пішацца, што прапанаваны тып рэактара, так званы водавадзяны, ён недастаткова надзейны, незалежна ад пакалення. І акрамя таго, гэтая ўстаноўка, яна адрозніваецца ад прататыпу большай магутнасцю, яна раней нідзе не будавалася, і, адпаведна, Беларусі прапануюць стаць выпрабавальным палігонам Росатама. Скажыце, была ўжо нейкая рэакцыя на папярэднія высновы вашай камісіі з боку беларускіх уладаў і з боку таго ж Росатама?
Вы знаете, реакция была буквально сегодня. Реакция была на таком довольно высоком уровне, потому что было сегодня совещание в Министерстве энергетики. Оно было совершенно рабочим заседанием, куда пригласили меня как представителя комиссии общественной экологической экспертизы. И, в общем-то, это наше высказывание, это высказывание экспертной комиссии было названо тенденциозным. То есть было сказано, что оно тенденциозное и не отвечающее действительности. В общем, то, что касается типы реактора, и то, что касается того, что он действительно нигде не был построен, это правда. Вот, несмотря на, может быть, некоторую тенденциозность нашего высказывания, то есть высказывания вывода комиссии, это действительно так. Этот реактор нигде никогда не был испытан. Вот, нас уверяют в том, что он построен по примеру или прототипу по аналогу ВВР-1000. Я, к сожалению, не специалист в области реакторов, но те специалисты, которые оценивали проект, они утверждают, что он существенно отличается. Ну, скажем так, его мощность будет отличаться на 20%, то есть мне тоже кажется, что это довольно большое отличие. Подобные реакторы, они сейчас строятся близ Ленинград, то есть близ Ленинградской АЭС, возле Санкт-Петербурга в Сосновом Бору. Такой проект хотят построить в Калининградской области. Насколько мне известно, еще в нескольких городах России. Но на самом деле не построен, не реализован такой проект никогда не был. То есть у него есть аналоги и прототипы, но реализуется он впервые.
Ось яшчэ одна выснова, якая утрымліваецца ў заключэнні вашай камісіі, гэта тое, што эканамічна абгрунтаванне недастатковае, то бок кошты на пабудову атамных рэактараў, атамных электрастанцый растуць, і таксама ў разліках не ўлічаны, напрыклад, кошты захавання адкідаў з атамнай электрастанцыі, скарыстанага радыеактыўнага паліва. Ці быў адказ на гэта з боку афіцыйных асобаў?
Ну, вы знаете, вот тот разговор, та реакция, которая была, она была буквально сегодня, и была она, опять же, в стенах министерства, где присутствовали разработчики, и, честно сказать, я не услышала ни одного серьезного контраргумента, то есть ни одного доказательства того, почему мы должны резко увеличить энергопотребление, ну, как бы вот лично я не услышала, поэтому мне даже нечего передать комиссии и нечего передать коллегам. Ну, то есть основной мотивацией строительства станции, как известно, является предположение о том, что энергопотребление в Беларуси резко вырастет в ближайшее время, что у нас появится по 3 телевизора, по 5 холодильников, по нескольку каких-то таких очень энергопотребляющих приборов, ну и что мы будем экспортировать энергию. Честно сказать, я пока не видела и не видели мои коллеги оценки соответствующей, которая была бы на бумаге, которая называется «Обоснование инвестиций». Обоснование инвестиций еще не готово. И то, что касается цифр и выводов, они также не открыты общественности. Поэтому все вот эти высказывания о том, что станция нужна, потому что у нас сейчас энергии и ее резко не хватает, они просто не обоснованы.
Ну, часам некаторыя, хто выступае за атамную электрастанцыю, увогуле за атамную энергетыку, кажуць, што ёй няма альтэрнатывы, таму што яна можа зменшыць залежнасць Беларусі ад паставак нафты і газу. Не абавязкова там будзе расці спажыванне электраэнергіі, проста будзе змененая асноўная крыніца гэтай электраэнергіі. Вось што б вы адказалі на гэты аргумент?
Вы знаете, это та область, в которой я немного разбираюсь, поскольку я эксперт в этой области, в некотором смысле я экономист, и я журналист, который занимался вот такой журналистикой, обзором сырьевых рынков и экономических аспектов. И могу сказать, что на самом деле это очень опасное заблуждение, если это заблуждение. Потому что нефтяная зависимость, она гораздо менее опасна, чем зависимость от технологий, и зависимость от ядерного цикла. То есть эта зависимость, она гораздо более опасная, гораздо более дорогая и гораздо более серьезная. То есть если вы можете поменять поставщика углеводородного сырья и покупать газ сначала у одного поставщика, потом у другого, потом у третьего, то с тем, что закладывают в атомный реактор, вот так называемые сборки, они могут быть куплены только у производителя вот этой технологии, поставщика, ну, то есть поставщика, то есть у того же Росатома. То есть его нельзя поменять. И поэтому эта зависимость не просто от сырья, не просто от чего-то, да, измеримого. Это зависимость от технологического цикла, это зависимость от кредитных денег, это зависимость от технологии, которая позволяет хранить переработанное, не переработанное, а отработавшее ядерное топливо. То есть это сразу еще очень много зависимостей. Это зависимости более серьезные, потому что отработавшее ядерное топливо, оно остается опасным несколько тысяч, несколько сотен тысяч лет. За ним нужно каким-то образом следить, его нужно обслуживать. Вот. И Беларуси это, конечно, не под силу. Поэтому эксперты говорят, и я тоже так считаю, что вместе с диверсификацией, которая по факту происходит, да, то есть у нас появляется еще один источник энергии, происходит тем самым усиление энергозависимости от России.
Я нагадаю, з нами на сувязі Тетяна Новікова, секретар громадської комісії, яка провела екологічну експертизу проєкту Білоруської атомної електростанції. Спадарення Новікова, ось, глядячи звичайного чоловіка, який нас тепер слухає, да, він каже, атомне лобі з одного боку, справді, ось, вони виказуються за атомну електростанцію, за атомну енергетику, їм нельга вірити. Але з іншого боку, ось ваша комісія, вона максимально так само передузято ставиться до атомної енергетики. Наприклад, там представник Гринпіса, ну і він поводле визначення буде супроць, може бути, атомної енергетики. От що б ви сказали на такі застероги?
Ну, я можу сказати, що в комісію входять люди, які є спеціалістами в області ядерної енергетики. Ну, наприклад, це Георгій Федорович Лейпин, який є професором, доктором технічних наук. Он также ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской аварии, Чернобыльской электростанции. То есть он специалист в области ядерной энергетики. Вот. То, что касается других людей, они, например, в нашу группу входит Андрей Жаровский, он инженер-физик, он работал по специальности долгое время и был физиком-ядерщиком. То есть это люди, которые непосредственно связаны со своей специальностью. И, то есть они знают, скажем так, этот процесс, и знают, о чем они говорят. Поэтому нет оснований им не доверять. И мне кажется, предвзятость, ну, то есть любой человек является в какой-то степени предвзятым и зависимым от своих каких-то идеологических, политических, религиозных, любых других, даже гендерных убеждений каких-то, да, и факторов. Но говорить о том, что предвзяты одни, предвзяты другие, безусловно, есть какой-то уклон у тех, кто пропагандирует ядерную энергетику, и у тех, кто предлагает от нее отказаться. Но если эти люди спорят при помощи аргументов, то те, кто принимают решения, они должны в первую очередь уделять внимание не свойствам человека, не то, какой человек, а то, какие аргументы он приводит. То есть самим аргументом. Вот этот спор, он является аргументированным, а не пустопорожним.
Спадарня Новікова, а ці є шанс, що до ваших аргументів прислухаються? Бо сьогодні, ось ви казали на посіджені, назвали тенденційними виснови комісії. Ці є шанс, що білоруські влади і Росатом той же почують вас?
Ну, видите, вони ж не відмахнулись від цих аргументів. То есть, конечно, они вызывают явное недовольство, но тем не менее, эти аргументы, они не голословны. То, о чем мы сейчас говорим, это предварительное заключение экспертной комиссии. Окончательное заключение будет содержать более подробную аргументацию, более детальную аргументацию каждого из положений. Вот. И сейчас я могу сказать, что вот лично у меня, и не только у меня, у председателя нашей комиссии есть достаточно много материалов, развернутых материалов, с развернутой аргументацией вот этих всех тезисов комиссии. Поэтому она, безусловно, будет представлена. То, что касается, прислушаются они или нет, ну, за это, к сожалению, мы не можем отвечать, потому что тут сказать с определенностью ничего нельзя. Мы надеемся, что к этому прислушаются.
У нас уже, на жаль, не шмат часу засталося. Опошнее питання, коли можна коротко. Я бачу, що некоторые люди на нашем сайте, доведавшися про виснови вашей комісії, питаються, як вам можна допомогти. Бо многие люди попросту не верять, що до вас прислухаються, і вони бачать, який механізм прийняття рішення у Білорусі, і що рішення фактично вже прийнято. Ось на вашу думку, простий чоловік, який хоче ніяк повпливати на це рішення, він має ніякі шанси допомогти?
Ну, я думаю, що да. Не помочь, скажем так, работе комиссии, потому что комиссия, она работает, она делает определенные выводы. То есть эта работа, она является, ну, совершенно конкретный, да, это работа экспертов. Но если люди считают, что они могут влиять на принятые решения, то я могу сказать этим людям, что меня тоже нет сомнений на этот счет, что даже в нашем обществе каким-то образом даже на уже якобы принятые решения можно повлиять.
И как?
То есть я тоже так думаю. Ну, во-первых, мне кажется, необходимо высказывать свое мнение. То есть, если все люди думают, что... ну, если даже ваше мнение, оно противоречит или каким-то образом противопоставляется мнению окружающих, это не значит, что его не нужно высказывать. Высказывая свое мнение, аргументируя его и каким-то образом донося его, вот в аргументированном виде, до тех, кто принимает решение, мне кажется, можно достигнуть результата. Пусть не сразу, это очень долгая работа на самом деле, но мне кажется, что здесь есть ряд поводов думать о том, что это получится.
Дякую вам велике за гутарку.
Спасибо вам тоже.
Я нагадаю, с нами на сувязи была Татьяна Новікова. Яна секретар громадской комиссии, якая провела экологичную экспертизу проекту будовництва белорусской атомной электростанции. У Мянску теперь 22:49. Вы на хвалях ночной свободы. С вами Надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи пятницы. Почалась регистрация инициативных групп кандидатов у депутаты мясцовых советов. Витебский суд присудил мясцовому активисту оппозиции Олегу Сургану 6 месяцев турмы и штраф. Его обвинователю нападе на милицианта, який затримливал его за вывешивание бел-червоно-белого стяга. Активиста неофициального союза поляков Андрея Пачобута, який находится у турме за проведение митингу под арештом, его не выпустили, каб забрать жонку з роддому. Колишний президент Польши и лидер руху «Солидарность» Лех Валенса заявил, что готовы выступить посередником на перемовах с Минском, каб змягчить ситуацию вокруг союза поляков. У Нацбанку Беларуси заявили, что резкой девальвации в Украине у этом годе не будет. Еще крыху про подеи сегодняшнего дня. У редакции газеты «Наша Нива» сегодня отбылась урочистая церемония узнагороджения лауреатов премии «Молодого фронту. Люблю Беларусь». Сам коллектив редакции отримал премию номинации «Журналистика». На церемонии присутничала Любов Луньова.
Першая премию у номинации «Змагар году» за своего сына Артема отримала Лена Дубская. Артема 10 лютого администрация Могилевской поправчей колонии покарала штрафным изолятором на 15 суток.
Большое спасибо, что вы
именно моего Артема избрали. Он, конечно, заслуживает этого. Безусловно, это для него будет очень приятно.
Планировалось, что урочистая церемония отбудется 14 лютого у готеле «Крон Плаза». Але после отмовы у помешкания молодофронтовцы собрались на площади Свободы. Михаил Пашкевич поспел отримать тады приз у номинации «Громадская чинность», як лидер кампании за альтернативную службу. Спецназовцы одразу разогнали акцию. У автобусе Михаила сбили, а статуэтку с купаловым радком, зерне, кинутое у Ниву, усходить да красуя, а до брали. Але учора командир спецназу приз Пашкевичу нарешті вернув. Переможцами у номінації «Беларусізація» стали Алена Маковская і Ніна Шедловская за кампанію «Будьма». Мастак Олесь Пушкін уручив їм свою картину, яку він принес на площу 14 лютого, але тоді так само праз некілька хвилин трапив у постарунок.
Я коли йшов туди к ратуші, то я нес цю картину, абсолютно не ведучи, що відбудеться ось така імпреза. Потім, коли все це відбулося і удалося вирятувати, щоб не розбити, я потім подумав, що це нечто символічне. Весна прийде, і будьма буде.
У номінації «Про Білорусь» диплом і статуетку отримав амбасадор Швеції Стефан Еріксон за створення клубу білоруськомовних дипломатів.
Мені вельми приємно, такий великий гонор опинутися у таку кампанію яскравих і вбітних людей. Ну, у мене ввогуле, ну, були підозрення, що люблю Білорусь. Але зараз я вже докладно буду ведати, що я її люблю, і навіть буде тяжко сьогодні увечері, так сказати, за кого буду хворити, а у нас же буде такий матч. Але я думаю, у будь-якому випадку, так сказати, наші виграють. Так що, дякую велике.
Редактор «Нашей Нивы» Андрей Денько поведомил, что это уже другая премия редакции от «Молодого фронту».
И она была с такого меньше важкого материала, я его специально снял со стены, и она у нас провисела все эти годы на стене, и у нас тут были за этот час и пиратрусы, и приходили это с пиратрусами, тут премия «Молодого фронта» висит. Я зычу, как это была не опошняя премия «Нашей Нивы». Давайте еще, и нехай третий раз уже будет золотая.
У галине политика премию отримал лидер партии БНФ Алексей Янукевич, який зазначив, що прийшов у політику з молодого фронту. У галіні культури премію отримав «Свободний театр». Її вручили Кирилу Ільницькому, бо Миколай Халезін був зайнятий з акторами. У номінації «Спорт» премію отримала фанатська ініціатива «Торпеда Менськ». Молодофронтовці відзначили одродження легендарної футбольної команди, активне використання білоруської мови у своїй атрибутиці і на сайті клубу. Але представників клубу на церемонії не було. Вони повідомили, що це може пошкодити їх дальнішій праці.
Любов Луньова була на церемонії вручення премії молодого фронту «Люблю Білорусь».
У експертизі «Свободи» передача на тему, у яких умовах починається активний період виборчої кампанії. Завершився етап подачі заявок на реєстрацію ініціативних груп, які можна зробити попередні висновки з початку виборчої кампанії, яка виявилася тактика влади, чому відбувається тиск на опозиційних удільників виборчої кампанії. Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», відказний секретар управи партії БНФ Владимир Лапкович з Мінську і координатор по Могилевській області незареєстрованої партії «Білоруська християнська демократія» Таїсія Кабанчук з Бобруйську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободи» на наших хвилях менее чем праз 10 хвилин, а я зараз передаю микрофон Змитру Бартосику з ягоной музичной передачей і розвітуюся з вами на сьогодні. Не гуляйте, «Свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что мы слухаем песни и цікавые рассказы из життя менского телережиссера Ивана Белодубенки. Спадар Иван без оптимизму глядить на будучиню родной мовы и головную погрозу бачить у глобальной сетцы.
Думаю, что далёсу усіх моваў, не толькі беларускай, я песіміст. Справа ў тым, што 71-й год, 70-й. У мяне тады ўжо ўзнікла думка, што, ну, магчыма, пройдзе некалькі стагоддзяў, я яшчэ не ведаў, што будзе інтэрнэт, нешта такое будзе, большае, чым тэлебачанне, радыё. І рана ці позна проста чалавечы лёс заставіць людзей прыйсці да адной мовы нейкай. Бываюць моманты, калі нават аж плакаць хоча от того, что люди не ведают белорусской мовы. Ну, просто вот так бывает, что ну аж вот отчуваю сердце. Але разумею логично, что рано ти поздно, напевно, и русской мовы не будет. Якаясь мова будет, але нас уже не будет. Со мной никто не погаджается, у всех глядят по-розному. А то, что мы сами губим белорусскую мову, я лечу варьяться нас самими собой. Это просто варьяство, и нияк инакш. Человек не повинен губить мову. Я, например, в свой час писал песню «Бы верба над ракой, прихинуся до слова и иду меж людей без конца с надей. Свет веру я бедой, я шукаю в основы, на варьяться». Варьяство подей и у будущий день. И мне поднебесся матулиной песней гукая у сердца Христос у воскресе. Ось гэтые слова, якія мама говорила, якія говорили люди, яких по сегодняшний день их уже нема, я памятаю. И говорить про их не на их мове я не маю права. И забыть эту мову я не маю права. Але так складывается лёс многих народов. Узять по России, так уже напевно каля 60 языков сгинуло на огул. Их просто нигде нема.
Як і ви на землі я живу, то грошу, то душу сповідаю, у думках часом себе оторву, от зебро і от родного краю, озирнуся об очи слезой захлине, добрым словом однойчи ти вспомнять мене, мой сябрук, мой мой сусед усе, хто любы мне был. Не кидайте услед боль и горечь обид. От людей одорву я себе. Зазирнуть як там, за небокрає, услед почую, дай Боже тобі. Усе, що у серце своє забираєш, озирнуся в очі, сльозою захлине. Добрым словом однойчи ти вспомнить мене. Мой сябрук, мой сусед усе, хто любы мне был. Не кидайте услед боль и горечь обид. От земли одорву я крыло, узнімуся до самої сіні, охине мене сонця тепло. Быцем ты, кого я покину, озирнуся в очі, сльозой захлине. Добрым словом однойчи, хто вспомнить мене? Мой сябрук, мой сусед усе.